Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Юлия Павлюченкова, и программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Сегодня у нас в гостях руководитель организации «Объединение столичных психологов» Приходько Владимир Александрович и исполнительный директор Столярова Светлана. Здравствуйте.
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 Уважаемые радиослушатели, я напомню, задать свои вопросы, поделиться вашим мнением в нашей программе вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо присылать свои вопросы на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Итак, приступим. Проблема наркомании многолика. Каждый специалист знает, какой бы стороны ни подойти, везде наткнешься на определенную стену понимания или непонимания. Конечно же, первичная профилактика – это достаточно серьезное, спорное поле, на котором ни один специалист поломал копья, пытаясь спорить друг с другом, какая же система профилактики правильнее, какая же профилактическая программа там удобоварима, какая же программа наиболее эффективна. Потому что до сих пор оценки эффективности профилактических программ, к сожалению, не существует. Итак, скажите, что за проект представляете вы? Расскажите нам, пожалуйста, о нем. Я думаю, что нам будет это интересно. Владимир Александрович?
Проект профилактики – это построение системы профилактической работы в общеобразовательных учреждениях. То есть это возрастная категория детей, на которые нацелена наша профилактика. Это дети с 10 до 17 лет. Две возрастные категории – с 10 до 13, с 13 до 17 лет. То есть это целенаправленная работа в общеобразовательных учреждениях, которая систематически будет выполняться нашими специалистами в зависимости от желания либо нежелания общего учреждения участвовать в таком антинаркотическом проекте.
Ну, скажите, пожалуйста, ведь и так сейчас в школах психологи. В каждой школе, насколько мне известно, да. Плюс еще дополнительно сейчас работают в школах, принимают различные представители общественных организаций, представители тех, кто следит, и часто это тоже психологи, чтобы права ребенка там были не ущемлены. В общем-то, ребенок окружен психологами, да, вокруг. Скажите, неужели вы думаете о том, что вот объединив столичных психологов, направив их опять-таки на работу в школу, мы вот решим вопрос?
К сожалению, глядя то, что сейчас происходит с профилактикой, трудно назвать это какой-либо стройной системой профилактики. По той причине, что занимаются, как вы перечислили, люди многих направлений, которые, может быть, и не знают того, что необходимо дать детям того либо иного возраста. Вот наша структура психологическая, она как раз и направлена на то, чтобы система заработала и являлась одним единым органом движения. Для этого необходимо ряд условий, которые необходимо делать в школе. Это построение здоровьеобразующей среды путем систематизации самих учеников, актива и актива, в который входит директор, его замы и учителя, а также подключение к этой работе родителей учеников.
Ну да, в последнее время в обществе циркулирует достаточно много разнообразной информации о наркотиках. Но, с другой стороны, очень много информации о профилактике. Рассказывается о профилактике в СМИ, ну, как бы в средствах массовой информации, да, на различных официальных мероприятиях. Тему профилактики наркотиков недавно затрагивал президент России. Светлана, скажите, а вот у вас есть свое мнение, да, в вашей организации о теме профилактики?
Ну, чаще всего в школах, в столичных школах, чаще всего профилактика, если проходит наркологические заболевания, то это выражается обычно вот многодично, скажем, мероприятие, типа акции, недельное каком-то мероприятие против табака, против алкоголизма, против наркомании. Все. Психолог, который работает в столичной школе, у него просто не доходят руки провести нормальную профилактическую работу. Потому что он один. Чаще всего в обычной школе это один психолог, одна ставка единственная. Он просто физически не успевает.
Ну, я просто, к сожалению, не знаю, чем загружен психолог и почему он не успевает. Мне кажется, что как раз его прямая обязанность заниматься программами профилактики, не только наркопрофилактики, но и сексуального насилия, и различных других форм насилия, как в семье, так и межличностного. Но расскажите мне, знаете, вот ваше видение. Я, например, знаю, как автор одного из профилактических программ для подростков, о том, что самые эффективные программы, они ведутся здоровыми подростками, которые никогда не употребляли наркотические вещества, и именно для сверстников, таких же здоровых подростков, которые никогда ничего не пили, не курили, там, нюхали и не кололи, естественно. Я права или нет?
Ну, если посмотреть вообще по профилактике, обычно первичная профилактика, она и рассчитана на детей, которые здоровы, которые ни разу не употребляли там ни табак, ни алкоголь, ни наркотики. И она идет как профилактическая работа, что нельзя это делать, да, что вредно и тому подобное. Вторичная профилактика – это уже работа с группой риска, которую пробовали и употребляли. И третья – уже третичная, когда непосредственно это наркоман, которого нужно уже вытягивать. Наша работа будет заключаться именно как первичная профилактика, именно с детьми обычных московских школ, чтобы дать возможность детям найти в себе самоуважение. Чем больше ребенок будет самоутверждений, чем больше ребенок будет себя самоуважать, тем меньше у него будет желания вообще взять в рот что-либо из психоактивных веществ. А мы говорим не только о наркотиках, поднимаем проблемы и табакокурения, и алкоголизма. У нас очень больная тема в школах, когда закрываются на переменах мужские туалеты, чтобы мальчики в туалетах не курили. Это же большая проблема, потому что школа не может никак по-другому повлиять.
Почему? Мальчики могут выйти и покурить вместе с учителями.
А они не могут, потому что охрана не пускает. Сейчас школа под охраной, естественно, дверь мне откроет. То есть вот такая проблема стоит в московских школах. Пиво, энергетические напитки. Я непосредственно имею большой опыт работы педагогом-психологом в школе. И знаю, очень многие ученики высказывали такое мнение, что родители сами покупают пиво ребенку, подростку, и говорят, а что-то такого можно выпить.
Пусть он лучше с родителем это сделает дома.
Вот мы и хотим. Мы и хотим привлечь внимание не только администрации школы, не только учителей, но как учеников, так и их непосредственно родителей. И работу мы вести будем не только с подростками, но непосредственно с учителями, с родителями, которые их окружают. То есть нам нужно работать с социальной средой, которая непосредственно влияет. Чаще всего подросток, который употребляет одно из психоактивных веществ, это подросток, принадлежащий какой-то субкультуре. Молодежная субкультура, в которой модно курить, модно выпивать, модно пробовать наркотики.
Мне кажется, у нас сейчас вся культура сплошная субкультура.
Сплошная субкультура, точно.
Александр Ильич, скажите мне, пожалуйста, неужели проблема увеличения наркотических, наркологических, да, заболеваний среди школьников в Москве актуальна? У нас были гости в нашей студии, представители наркоконтроля, они рассказывали, что как раз в Москве, в принципе, это не так вот актуально, что Москва сейчас, в общем, благополучный регион, то есть, а в регионах-то там, да, а Москва-то, в принципе, здесь за счет информационной среды такой уже накачанной, за счет, в общем-то, достатка определенного, дети как бы защищены практически.
Отвечая на этот вопрос, можно сказать так, что вот, к примеру, главный нарколог Российской Федерации Брюн, он сказал, что действительно наркологическая ситуация в Москве не так благополучно и благодушно, как нам иногда представляется, потому что многие дети, уже имея какую-то зависимость, и в преддверии того тестирования, которое вроде бы хотят проводить на государственном уровне, уже отказываются родители и дети проводить данное тестирование. А проводимая ранее статистика наркологических заболеваний в Российской Федерации показала, что 90% детей по окончанию общеобразовательного учреждения уже имеют наркотическую, алкогольную или табачную зависимость. Эта проблема, она касается не только государственных учреждений общеобразовательной школы, но она также относится и к негосударственным, где дети находятся под особым контролем и как бы ограждены от воздействия окружающей среды. Но приходит время, и просто школы сталкиваются с этой проблемой и не знают, что предпринять. Потому что в школе нет должного обучения, должного получения знаний на наркологическую тему и детей, и подростков.
Согласна. Вы знаете, с учетом того, что я давно занимаюсь темой наркомании, так или иначе, лет 17, наверное, могу заметить, что долго шел спор. Какое же ведомство должно делить бюджет? Тот, который предусмотрен на профилактику наркомании. С одной стороны, это целевая федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, которая, с одной стороны, является силовой структурой, с другой имеет целый департамент межведомственного взаимодействия в сфере профилактики. Прямая, по сути, обязанность. С другой стороны, есть здравоохранение. Конечно же, они тоже считают, что они занимаются профилактикой заболеваний наркоманией, рассматривая наркоманию как заболевание. С третьей стороны, есть Министерство образования с различными департаментами, в том числе департаментами, которые касаются впрямую в своем названии департаментов. Ну, я сейчас, чтобы не ошибиться точно, да, не буду называть, но именно профилактика зависимости, профилактика наркомании является одной из серьезных их обязанностей. Так вопрос, у семеняник дитя без глазу? У нас так получается? Получается так. То есть, расскажите мне, пожалуйста, если столько лет никто не смог организоваться, если столько лет вот, толком не выстроена система, она не выстроена, система профилактики, действительно.
Нет.
До сих пор ни критериев, ни эффективности, ничего. Как-то что-то проводится, как-то что-то делают. Центры есть различные, там детям даже что-то рассказывают. Ну, уже даже что-то рассказывают. Говорят, вот это можно рассказать, а вот это вот уже нельзя. Вот раньше везде говорили, ой, давайте расскажем детям о наркотиках, они будут все знать и не будут употреблять. Потом рассказывали, потом говорят, что же мы делаем? Нет, нельзя ни в коем случае рассказывать о наркотиках, потому что это надо о чем-то другом рассказывать. Да? Сейчас все уже запутались в том, о чем надо рассказывать, что не надо. Говорят, а ладно, они и так все сами знают, что нам вообще, собственно, рассказывать. Вопрос, а что же будете делать вы? Если это не может сделать государство, что будете делать вы? Расскажите мне, пожалуйста.
В преддверии рассказа вспоминаю из опыта работы, когда пригласила из наркодиспансера специалиста побеседовать с моими подростками, с моими учениками. Когда молодая девушка рассказывала подросткам, которым было уже лет по 15, как в наркотик добавляют растолченную кость мертвого человека, это было смешно.
Зачем?
Вот она таким образом запугивала подростков. Помню, как показывали фильм. За одно время был такой фильм у нас, очень распространен, «Реквием», который показывал трагичную судьбу наркомана, запугивал детей. Мы считаем, что запугивать вообще не нужно. Нужно будет показать плюсы и минусы вообще от наркологических заболеваний, честно поговорить с детьми, не запугивая, представляя информацию не в том объеме, в котором раньше это было дано, именно запугать. Чем активнее будут подростки входить в тему профилактики, чем больше они сами будут предлагать различных идей, различных акций, тем толк будет больше. Это во-первых. Мы хотим, чтобы ценность, которая почему-то сейчас у молодых людей, ценность именно здоровья не на первом месте. Мы хотим, чтобы она после работы наших специалистов все-таки поднялась на более высокий уровень. Потому что подростки не верят, что действительно пиво, например, вредит. Подростки не верят, что курение, что табак вредит здоровью. Потому что их родители употребляют, их сверстники употребляют табак уже много времени, и как бы ничего с ним не произошло.
Ну, да, вредит,
то есть, идеология, которая существует у нас сейчас, это идеология, которая просто вредит подрастающему поколению. Во всех средствах массовой информации, в принципе, идет очень хорошая антиреклама, согласитесь? Когда во всех фильмах художественных, которыми увлекаются наши подростки, все супергерои, они пьют и курят, и как бы ничего, и пробуют наркотики, и это наоборот геройство. Если подросток будет знать, как, например, алкоголь влияет на ребенка, находящегося в утробе мамы, как вообще происходит? Вроде бы, казалось бы, у женщины, которая во время беременности выпила стакан вина, вроде бы, казалось бы, ничего, рождается нормальный такой же ребенок, как у здоровой мамы. Но как дальше происходит развитие этого ребенка? Что в данном случае происходит с этим ребенком, что западать начинает? И от чего бывают задержки, те же развития? рассказать ребенку, рассказать молодому человеку о том, что будет в будущем вот с этим ребенком, который был зачат именно под, например, стаканом вина или водки, что будет происходить? Я думаю, что это больше подействует на молодого человека. Задумываться о будущем своих детей, собственных.
Согласна, но мне казалось, что подобную информацию можно было бы давать в режиме уроков биологии, в режиме периода, когда изучают человека, и казалось бы, нормально, да, изучая человека, получить подобную информацию.
Мы хотим не только дать информацию, но мы хотим проводить всю работу профилактическую в форме игр. В форме тренинговых занятий. Это будет более действенно. Почему? Дети чаще всего с 10 до 13 лет и молодые люди там, с 14 до 17 лет, они не умеют конструктивно выбирать механизмы выходы из каких-то стрессовых ситуаций, из кризисов, да. Мы хотим отработать вот эти
взрослые
вот...
взрослые умеют?
Взрослые, как правило, тоже не умеют. Мы хотим отработать вот эти навыки с детьми в форме игры. Чаще всего подростки сталкиваются со стрессовыми ситуациями и боятся, например, сказать даже родителям своим. Какой вывод? Они идут к сверстникам, которым предлагают более простой путь выпить и почувствовать себя легко.
Ну да, а вот у вас кто будет работать в школах? То есть, ну, я так понимаю, что предусмотрено такое массовое вхождение в школу. Во-первых, а школы пустят? Вот это первый вопрос, до момента, кто будет работать в школе. Потому что совсем недавно, я в прошлом году преподавала в одном из вузов московских на факультете социальной работы, и как раз вопрос профилактики, было у нас различных профилактик, различных зависимостей. И я дала задание ребятам, студентам, 4-5 курс, собственно, уже, да, говорю, давайте-ка сходите, значит, в школу, проведите. Они ко мне приходят, говорят, Юлия Александровна, нас не пускают. Я говорю, куда? В школу. Я говорю, как? Да вот так. Сказали, что все программы профилактики запрещены в школах. И, пожалуйста, только все решения через там департаменты образования. Первый вопрос, пустят ли вас? И второй, а кто же у вас будет работать в школах?
Значит, отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что наше объединение, оно является членом Ассоциации негосударственных образовательных организаций регионов. То есть в Москве она находится, это ассоциация на Кленовом бульваре, президент ее академик Моисеев Александр Николаевич. Значит, вступив в эту организацию, мы предполагаем предложить свои программы внедрения своей системы в негосударственных образовательных учреждениях, которые имеют свой бюджет, которые могут оплачивать работу наших специалистов и с этой точки зрения начать реализацию проекта. Проект имеет как бы рекомендацию. Весной этого года проект был направлен главному наркологу Брюну Евгению Алексеевичу на рассмотрение. В конце июля он дал рекомендательное письмо, что научно-практический центр наркологии рассмотрел концепцию нашего проекта и одобрил его, и предложил к внедрению. Но поскольку бюджеты муниципальных образований, школьных образований, они как бы преждевременно закладываются. В эту систему мы пока не вписались. Но 28 сентября в Доме учителя у нас будет проходить презентация нашего проекта, на которой приглашены директора, психологи, заучи этих негосударственных образовательных учреждений, где, кстати, будут приглашены и из мэрии правительства Москвы, для того, чтобы более подробно мы изложили свою систему, предлагаемую сейчас в негосударственных образовательных учреждениях.
То есть, а кто будет работать в школах?
Система построена так, что в наше объединение входят психологи различных психологических направлений. Это клинические психологи, социальные психологи и психологи-педагоги. Значит, каждый психолог будет иметь 5 школ. То есть один раз в неделю он будет посещать школу и проводить мероприятия, запланированные нашим объединением и согласованные с дирекцией того учреждения, в котором он будет работать. Значит, для чего это делается? Профилактика должна быть ненавязчивой для детей. И актив тот, который будет создан нами в школе, он будет работать, но будет работать по той программе, который будет подсказывать наш специалист.
Ну, тут очень важно, чтобы ваш специалист не шел вразрез со специалистом школьным, потому что, я так понимаю, взаимодействие будет осуществляться не только с руководством школы, но и через местного там, да, школьного психолога.
Мы еще и планируем ежеквартальную работу с учителями и с родителями этих же детей. Почему мы говорим «система»? Это будет систематическая работа не только с учениками, но и с коллективом школы и с родителями.
А на что будет делаться акцент при проведении занятий со школьниками?
Акцент будет выстроен по разработкам психолога, жившего в прошлом веке, Альберта Бандуры. Значит, в своих исследованиях Альберт Бандура и его коллеги много сделали для того, чтобы понимать механизмы обучения детей, которые они отразили в своей работе «Теория социального научения». На основе этих исследований мы разработали определенную систему, которая будет воздействовать на психологию и психику детей как раз возрастного периода с 10 до 13 лет и с 13 до 17.
Вы нам приоткройте завесу тайны или нельзя говорить? Ну, то есть это какая-то система? То есть мне интересно, ваш специалист пришел в школу, вот ему построили детей. На, что он делать будет?
Значит, первое, что должен сделать наш специалист, это собрать учителей в главе с директором. И раз уж директор принимает решение создать здоровую образующую среду в школе, значит, все преподаватели должны в этом принять активное участие. Никто не должен самоустраняться. Во-вторых, мы планируем создать в школе из старшеклассников как раз возраст 15, 16, 17 лет актив школы. Те, о которых мы говорили, которые не употребляли, не пили, не курили и не пробовали наркотики.
Вы думаете, к этому возрасту вы найдете таких?
Ну, во всяком случае, те 10%, которые после окончания, они имеются в каждой школе. Поэтому мы будем делать акцент на них. А еще хочется сказать, к этому добавить, что кроме того, что наши специалисты являются большими профессионалами профилактики и имеют практический опыт, у нас есть символика и название проекта, которые несут психологическую составляющую вот именно идеологической работы. Если дети включены в эту игру идеологическую, и у них на груди, на лацкане пиджака или на курточке есть знак, который говорит о том, что он против наркотиков, алкоголя и табака, это очень позитивно влияет на продвижение проекта и на улучшение понимания, что действительно это те предметы, которые могут нарушить жизнь и прекратить совсем жизнь.
Сложность изучения и вообще борьбы с наркоманией состоит прежде всего в том, что она, наркомания, относится к сфере нескольких наук сразу, каждый из которых исследует свой специфический аспект этой проблемы. Между тем, именно практическое ее решение требует скоординированных усилий специалистов различных направлений. А мало довольствоваться рамками только одной науки, мало быть только врачом, только психологом и только социальным работником или педагогом. Это программа «Рай истинно и ложно» и доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Сегодня у нас в гостях руководитель организации объединения столичных психологов Приходько Владимир Александрович и исполнительный директор Столярова Светлана. Я напомню нашим радиослушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо присылайте свои вопросы на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Давайте дадим возможность задать вопросы нашим радиослушателям. Вопрос. Как избежать опасности стать наркоманом? Не в бровь, а в глаз. Светлана, я знаю, вы знаете ответ на этот
вопрос.
Я
думаю, прежде всего, любить себя.
Это какой-то странный ответ.
Ответ, да, странный. Если посмотреть, в принципе, всех подростков, которые имеют аддиктивное поведение, а именно аддиктивное поведение – это зависимое от чего-либо, чаще всего они просто не любят себя.
Да, так часто бывает. Но, с одной стороны, тут главный вопрос глубины любви к себе. Да, то есть, постоянно пропагандируя любовь к себе, можно вырастить эгоиста. Человека, который будет исключительно замкнут на себе, и ему будет совершенно все равно, что происходит вокруг, равно как на горести и на беды. Такой опасный путь.
Но не будем так глубоко копать в данном случае. Почему зависимыми становятся? Хочется самоутвердиться, хочется реализоваться, а не получается. Ищут разные способы. В данном случае зависимость возникает почему? Даже, например, игровая зависимость. Я играю, я получаю удовольствие от этой игры, я чувствую себя героем, мне интересно, я попадаю еще в большую степень зависимости. То же самое можно сказать и о других психоактивных веществах, да, в данном случае. Ну, как не стать наркоманом, как уберечься? В данном случае, если ты будешь ценить свое здоровье, себя и понимать, на что ты способен, знать свои способности в реализации, в достижении успеха, тогда ты никогда и не станешь наркоманом. Владимир Александрович.
Я хотел бы добавить, у меня примерно такое же мнение, но есть своя точка зрения. Эта точка зрения заключается в том, что, чтобы не стать наркоманом, все зависит от окружения, куда приходит человек, в каком бы возрасте он ни был. Потому что общество нам дает равные права, как стать наркоманом и как не стать наркоманом. И вот правильный выбор человека, он не всегда, особенно ребенка, может быть правильным в его возрасте. Потому что при пьющих либо курящих родителях, видя, что родители и выпивают, и курят, а ребенку говорят, что это делать нельзя, это плохо, здесь происходит борьба мотивов в голове ребенка, и он не понимает, почему это происходит. И когда дети становятся такими же, как мы, как родители, то это закономерность, так, от которой никуда не уйдешь. Поэтому все общество должно просто понимать, что курить на улице плохо, пить на улице пиво плохо. Если уж человек подвержен этому желанию, он может это сделать дома, чтобы дети, проходящие мимо, не видели этого.
Недавно прочитала, что в рядах наркоманов очень много детей, преуспевающих мам именно в коммерческом секторе.
Это ни для кого не секрет.
Казалось бы, может быть, и благополучно быть семья. Только в данном случае мало внимания уделяют ребенку, а много денег.
Знаете, вот мы здесь уже за много-много часов, проведенных в этой студии, выяснили, что дети как благополучных, так и неблагополучных, дети матерей-одиночек, так и дети из полных семей, дети из многодетных или немногодетных, а где он воспитывался один-одинешенек, все становятся наркоманами. Поэтому тут вопрос того, что от определенной воли Божьей, да, на конкретно этого ребенка. А многие гости заявляют о том, что наркомания, знаете, это вот есть пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. Что наркомания – это некий путь вообще семьи, и через именно эти страдания должен пройти, ну, посредством страдания ребенка и окружения, родителей, его близких, должна пройти та или иная семья, чтобы наконец-то прийти к пониманию чего-либо. Не говорим сейчас вот только вера в Бога, а вообще к пониманию чего-либо. Потому что люди очень часто живут без понимания. Ну, это такие философские изречения. У меня к вам коварный вопрос. Скажите, пожалуйста, а все психологи, которые будут заниматься профилактикой в школе, не курят и не пьют?
Это один из наших постулатов, что тот, кто должен научить чему-то, сам не должен делать этого. Поэтому
то есть вы делаете акцент
на... Это четкий отбор. Да.
Будет смешно, если специалист будет работать, выходя из школы, закуривать. Согласитесь?
Ну, знаете ли, в общем-то, я как человек, который знает множество различных программ и была очевидцем очень многих реализаций этих программ, видела неоднократно, как в перерыве психолог выйдет покурить с ребятами, с которыми он занимается, ну, там, да, профилактикой каких-либо зависимостей. Потом они вернутся и прекрасно дальше будут заниматься профилактикой. Я поэтому и спрашиваю.
На жесткий отбор.
Понятно.
Да.
Итак, значит, вы поработали с руководством школы, поработали с педагогами, вы их сориентировали на какие-то, да, определенные действия.
Да.
Дальше вы выбрали актив из старшеклассников. Что происходит дальше?
Дальше происходит поэтапная работа. Это значит, что актив уже начинает работать. Это наглядная агитация, это какие-то интересные моменты, которые появляются в том или ином информационном пространстве. Либо интернет, либо передачи какие-то интересные. То есть обсуждение этих передач. Это какие-то мероприятия, направленные на понимание вреда этих веществ. Но самое главное, это то, что дети, став участниками этого проекта, они берут на себя внутреннюю ответственность. А подрастающие малыши, имеющиеся в школе, которые еще по возрасту не будут вовлечены, они как бы уже готовятся стать такими же, как их старшие друзья, потому что они видят, что происходит с более старшими подростками, с мальчиками, с девочками. Если это единичные случаи употребления, то сами подростки могут помочь тем, кто старается быть не таким, в общем-то, здоровым, как требует программа.
То есть, по сути, вы хотите в какой-то степени переложить ответственность и переложить обязанности тех, кто должен проводить профилактические программы, на старшеклассников. Правильно ли это?
Мы должны их активизировать на здоровый образ жизни и дать им понимание. Мы не перекладываем на них всю ответственность, потому что ответственность, конечно, несут педагоги.
Старшеклассникам будут даны полномочия, возможности реализовывать себя, именно активно участвовать в этой профилактической работе.
Я с вами соглашусь, что совершенно очевидно, да, мы в самом начале нашего разговора говорили о том, что сейчас очень важно, чтобы у молодых людей появилось ощущение реальности.
Для чего ты живешь?
Да, для чего я живу, чтобы они знали ответы на эти вопросы. Очень многие не знают. И, конечно, на фоне резкого разрушения прежних, внезапно ставших немодными стереотипов поведения, да, и нормальных ценностных ориентаций, понятие нормальных я беру для нас с вами, выработка новых форм поведения у молодежи происходит бессистемно, то есть стихийно, либо под влиянием рекламы какой-либо, да, очень мощная реклама, берет жизни все, получаю удовольствие, ты пользователь, ты имеешь право, то есть, да, вот эти все. И до действительно влияния субкультур и непосредственных культурной революции, когда в кино, там, в различных сериалах, в играх есть герои, да, так называемых в кавычках герои, когда ребенок мне подходит и говорит: «Знаете, тетя, меня зовут не Вася, меня зовут Сталкер». Я говорю: «Замечательно», говорю, «и что же?» Ребенок отождествляет себя с героем, да, как вот кто-то в детстве хочет быть похож на Человека-паука, кто-то там на кого-то, на Бэтмена.
Ну, какие-то такие идеалы.
Да, если раньше мы играли, у нас был Юрий Гагарин, ну правда же, да?
Да.
Там,
да.
В какой-то степени богатыри с позиции сказок, там, да, герои великоотечественные или различные герои, так или иначе. Пусть, может быть, сегодня уже это так звучит, Зоя Космодемьянская, да, опять-таки Павлики Морозовы, да, мы сейчас можем предаваться разным мнениям, насколько это герои и как, но мы росли в четком понимании, в четком идеологическом таком ключе. И, конечно, я считаю, что у сегодняшних детей, у сегодняшней молодежи полностью утрачены определенные жизненные навыки, которые позволят им сохранить собственную индивидуальность. Именно вот я вижу в программах профилактики важно именно научение этим навыкам, которым, к сожалению, никто нигде не учит. Школа утратила функцию воспитателя, родители утратили функцию воспитателя, все признали невозможность участия в воспитании, а, собственно, кто должен воспитывать-то, да? И как раз вот я вижу у подростков желание быть индивидуальным. На этом построено огромное количество современных фильмов. Тот же «Гарри Поттер», который так, в общем-то, популярен, да, те же различные сериалы про юных волшебников, волшебниц. Это же о чем говорит? Это же не о том, что дети стремятся к магии или дети интересуются чем-то, а это о том, что дети хотят быть уникальными, индивидуальными. И они ищут в себе вот эти вот какие-то возможности, какие-то там. Но мы знаем, что это очень часто до добра-то не доводит, такие игры и такие вот поиски себя.
Уводит от реальности.
Помимо того, что это уводит от реальности, это очень часто приводит и в секты, и лжеучителям, и просто к откровенно больным, сумасшедшим людям, которые, там, заменив себя лжепророков, там, или наоборот пророков, там, да, по сути являются лжепророками. И тут вопрос, а готовы ли психологи, настолько ли они современны, настолько ли они подготовлены, настолько-то ли они недалеко ушли от возраста той группы, с кем мы собираемся работать, по идеологии в том числе. Потому что очень часто слышу от молодежи: «Ой, господи, да что с вами вообще разговаривать, вы вообще-то не понимаете». Да, Светлана, вот именно так.
Да.
Что с вами вообще разговаривать, вы вообще с другой планеты, вы с другого века. Вот вопрос, готовы ли все эти психологи вот к таким вот, достаточно таким острым вопросам, да, Владимир Александрович?
Как раз при отборе сотрудников объединения ставилась такая возрастная грань. То есть не моложе 35 лет. То есть это значит Почему именно так? Потому что люди уже обладают каким-то профессиональным опытом, навыками, и они еще знают ту систему, хорошую систему, в хорошем понимании этого слова, которая существовала и работала в Советском Союзе, такая организация, как Пионерская, как Комсомольская, где правильное построение идеологии и воспитывала детей, и показывала им верный путь не к тому, чтобы попадать под воздействие там, каких-то лжепророков, а именно идти своим путем, строить свою судьбу, приносить пользу себе и обществу, и, в общем-то, быть здоровым и трезвым.
Я с вами соглашусь, но все-таки возрастной ценз, мне кажется, такой серьезный. Потому что ведь самым важным в подростковом возрасте является общение со сверстниками. И мы говорим, и все это знают, и любой психолог подтвердит, что именно потеря авторитета старших людей характерна этому возрасту. Именно в отношениях с ровесниками формируются групповые нормы, ценности, проигрываются многие социальные роли. То есть то, где есть, как есть, кто я, что я, да? И несовершеннолетние именно самоутверждаются, их самооценка формируется в зависимости от мнения группы. И тут вопрос, не будет ли это все-таки таким чужим элементом, человек, которому сейчас там 40 лет, чужим элементом в группе вот таких вот молодых и активных. Может быть, имело бы смысл взять молодых психологов, подучить. Ну, понятно, что сейчас как бы, да, мы очень большие требования выставляем к этим людям, но все-таки взять людей, которые более по возрасту, скажем, на шажочек, не на шаг огромный, да, или на несколько шагов, а на шажочек, вот, да, являются ближе, да, к нашей вот такой профилактируемой группе.
Равный на равных?
Ну, практически равный. Старший товарищ.
Почему мы хотим и привлечь актив школы старшеклассников, да, именно для того, чтобы они помогли нам ближе подойти к подросткам, с кем будем проводить работу? Почему мы хотим задействовать именно актив?
Это я понимаю. Просто вот у меня есть опасения о том, что ведь актив, он не получает зарплат. Он, ну, то есть вы понимаете, да, то есть сотрудник, с которого можно спросить, дать ему задание, там, проконтролировать, человек, который, ну, как бы зависим в определенной степени, актив, это все-таки общественная нагрузка.
Настолько сложно вот по возрасту, потому что иногда 22-летний не может найти общий язык, а быстрее там 35-летний находит. Это, честно, мне кажется, зависит от личностных черт, характера самого психолога, от индивидуальных его особенностей. Сможет ли он найти общий язык с подростками и быть на равных с ними? Или будет сверху только читать лекции и все? Мы не хотим этого, мы хотим отойти от такой подачи материала,
да,
чтобы
говорили,
давление было сверху.
Вы говорили о том, что основные формы это будут тренинги.
Тренинговые занятия, ролевые игры.
То есть вот этот актив будет обучаться именно посредством тренингов и различных,
да,
игр.
Да.
А они потом в последующем уже будут эти тренинги и игры передавать.
Пробовать на более младших.
Не, интересная система. Интересная, конечно.
Я просто хотел добавить вот идеологическую подоплеку, что зарплату им не платят за это. Я просто вспоминаю наши демонстрации, там, например, на Октябрьские, там, Первомайские. Ведь люди, которые выходят на демонстрацию, они тоже какими-то идеями живут. И выходят, им тоже никто там, наверное, не платит зарплату. Они идут просто потому, что по зову сердца.
Вы про сегодняшний?
Нет, вообще, я вообще говорю, что вот, например,
с нами сегодня работали, у нас была выстроена система ценностная.
Вот.
Нам
Но
было
если,
все понятно.
Если государство этого не делает, кто-то должен начать это делать.
Согласна. Так вот, поверьте мне, кто-то делает. Только вопрос, какие ценности прививает. Мы
это
же,
да,
имеем с вами детей нечистые листы.
Да.
У них привиты ценности. Просто вопрос, кто им привил такие ценности. Как родители допустили, что им такие ценности привили. Да? Когда я иду по улице, и мама там говорит там 9-летней девочке там что-то, она говорит, да мама, пошла ты. Мне бы вот мой ребенок сказал, пошла бы, его бы зарыл папа там же, прямо в асфальт, да? Вопрос ценностей.
Ну.
А это вот так вот нормально. И мама там ей что-то, ой-ой-ой, там доченька там. Очень часто родители заигрывают с детьми, да?
Вот.
Считая, что, ну вот, нас там жали, нас пережали, мы там все были октябрят, пионеры, там, комсомольцы, а вот эти дети здоровые, они теперь свободные, вот мы давайте, это вот некая форма игры, я хороший родитель, я на тебя не давлю, я с тобой буду вот сейчас играть там, да?
Вот это молодые психологи могут позволять себе, заигрывать с детьми. Хотя наставник, он должен быть наставником.
Хорошо, тогда серьезный самый вопрос. Да. Как будет осуществляться проверка эффективности проекта? Мы говорили сегодня о том, что нет критериев эффективности в системах профилактики. Мужчина предоставил слово женщине молча, как всегда, 20 минут.
Да, мы очень долго думали, потому что это очень важно, посмотреть, эффективна ли вообще будет программа, которую мы будем осуществлять. Естественно, что будут проводиться опросы, в данном случае мы планируем на самом начале, начало работы, от завершения работы. Промежуточные мы хотим мониторинги провести. Это в виде опросов в данном случае как родителям, так и учителям, так и детям. То есть мы предполагаем и продумываем эту эффективную систему. Мы планируем требования, которые должны быть в конце программы, быть реализованы. То есть это критерии эффективности программы. Что должен уметь, знать и чему должен научиться каждый подросток, который пройдет этот проект.
Сейчас еще критерии не сформированы, да?
Мы планируем, что каждый подросток, который будет проходить через нашу профилактическую работу, он должен иметь по окончанию занятий всех представление о внутреннем мире человека, да, о том, какую пользу приносит знание, какое значение имеет в жизни человека вообще. Уметь свободно выражать свои мысли, чувства, переживания. Иметь несколько способов поведения в решении различных трудных ситуаций, которые он может проверить, реализовать уже в реальной жизни, а не только отработать в играх, которые будут представляться детям. Иметь навыки социальной адаптации, иметь осознанное стремление к здоровому образу жизни. Это та самая идеология, про которую мы и говорили, что я хочу быть здоровым, я не хочу использовать психоактивные вещества в своей жизни.
А вот скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что помимо вообще обсуждения зависимости и особенностей там преднаркотической там личности, да, или желания развеять миф о наркотиках, наверное же сейчас актуально давать информацию о заболеваниях, там, передающихся половым путем, о ВИЧ, СПИДе, различных инфекциях, да. Ну, как-то вот, вот эта вот такая индивидуальная и групповая работа, в общем-то, она, по сути, должна быть направлена на осознание детьми, ситуации, действительной ситуации. Вы это предполагаете или вот вы ограничитесь только сугубо вот такими?
Вообще, это очень хорошо. В этой области работает механизм наглядной агитации. То есть, раньше была наглядная агитация в каждом классе. Пятерочник, например, имел автомобиль Феррари. Тот, который учится на 4, ну, грубо говоря, это...
Звездочки были, звездочки. Владимир Александрович, Феррари, звездочки.
Это я сейчас к современному подогнал. В общем, здесь наглядно может действовать именно вот эти вот материалы, которые ребята будут вести сами. То есть наглядная агитация должна выставляться на показ, как это происходит, что происходит с людьми. Например, как в интернете написано, если ты пьешь пиво, мальчик, ты будешь там импотентом. Ну, такая она грубая, но в другой форме. То есть вот эти, они как бы с одной стороны и страшилки, а с другой стороны это и реальность. То есть тот продукт, который сейчас употребляет молодежь, он не является тем даже продуктом, который был, например, 100 лет назад, назывался пивом и готовился из натурального там ячменя там, или еще какого-то натурального продукта. А то, что вся продукция построена на количество, а не на качество, в общем-то, это тоже тема для разговора.
Ну, ведь уже давно всем известно, и вся Европа именно на эту рекламу, в первую очередь для несовершеннолетних и для молодых людей, обращает внимание и активизирует профилактику, когда показаны жуткие-жуткие там наркоманки с вылезающимися волосами, там, с ужасной кожей, с ногтями, там жуткие-жуткие, там непонятно обнимающие унитазы, ну, да, то есть и это как раз и является самой наглядной профилактикой для тех, кто хочет быть красивыми, успешными, да, модными, да, то есть для нашей молодежи получается. Вот вопрос, знаете, у меня какой? Значит, первый женщина, видимо, задает вопрос. Как я поняла, мотивация у них будет то, что вы им будете давать дополнительное образование? У них это, я так, у старшеклассников. Мотивация у них какая? То, что вы им будете давать дополнительное образование?
Это не является образовательной деятельностью. Это является психолого-воспитательной деятельностью. с этой точки зрения.
Это хорошая идея, давать дополнительное образование. Мне кажется, что если такие прям будут активисты, ребята какие-нибудь, которые вот сложатся потом в добровольческое такое движение, можно действительно было бы это там рассмотреть как курс.
Хорошая идея для портфолио ученика.
Да.
То есть это модно, начиная с первого класса?
Дополнительное образование, оно предусматривает лицензирование данной деятельности. То есть с выдачей какого-то свидетельства ученикам мы пока не планируем.
Ну, вы подумайте, как идея, это хорошая, да? Вот, еще вопрос. Как вы видите взаимодействие с традиционной культурой России, то есть с православием? Да, вот вы говорили как раз, Светлана, о том, что вы хотите, чтобы на выходе подросток мог, что вы хотите, чтобы на выходе, да, он понимал, разбирался, мог помочь ближним. А ведь это все-таки вопрос самосознания и самоидентификации.
Я хочу сказать, что название проекта и его символика, оно имеет огромное значение. Проект носит название «Международный антикиллер». То есть международный, он не подразумевает, либо это русский человек, либо это татарин, либо это узбек. Это как бы объединяющее слово любого человека, который хочет вести трезвую, нормальную, чистую жизнь, в которой не будет места ни наркотикам, ни алкоголю, ни табаку. Поэтому название «Международный антикиллер» как нельзя кстати. Антикиллер – это против убийц.
Ну да.
Убийцей являются и наркотики, и алкоголь, и табак.
Все-таки, на мой взгляд, трудно воспитать личность в понятиях международных. Да, международный – это какой? Это никакой. Международный – это какие у него традиции, какие у него корни, какая у него культура. А мы говорим о том, что мы хотим подготовить и обучить добровольцев, по сути, да, через самопознание, самовоспитание, повышение уровня жизненной компетенции, да, выработки навыков здорового образа жизни для проведения дальнейшей профилактической работы. Правильно ли? Так вот вопрос, чтобы человек стал личностью, надо что-то давать, помимо знаний, технологий и форм. Ему надо давать вот в том общении, которым, вот я говорю, а учителя-то кто, собственно, да? Вот в том общении психологи должны быть сами личностями. Очень серьезными, очень грамотными, очень глубокими, с традиционными корнями. Потому что, ну, говорить о международности – это ни о чем. Это размытость, да? Это человек мира. Какой? Иван, не знающий родства? Ну, так вот, да? И недавно стояла, ждала ребенка со спортзала, и такая открыла эта дверь, была в раздевалке. Футбольный тренер, значит, там с мальчиками проводил профилактическую беседу. И я так с таким удовольствием послушала, что он говорит, так, говорит, твоя какая вот фамилия там мальчику? Моя Исаев. Ага, а откуда корни у этой фамилии? Да, он тут, а я не знаю, там. А что же? А второй говорит, а мы с папой ездили там вот на Брянск, там вот у меня Брянская, там Брянский. Так, молодец, там, а батька у тебя как там? Ну, вот он так, а вот, а мы из Беларуси, там, как бы, да, вот. И вроде бы казалось, футбол, зачем это нужно, да, какие-то там корни, откуда что. А ведь это, по сути, вот как раз и является, я не говорю, что русский только для русских, там, да, я не говорю, что только для татар, только там. Я говорю о том, что это вот как раз и учит терпимости, учит уважению к своей традиции, учит уважению. И без этого невозможно самопознание и самовоспитание, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. У меня нет психологического образования.
Я считаю, что любая религия не приветствует ни пьянство,
да, согласна,
ни наркоманию.
Конечно.
Поэтому то, что человек, как в программе, в реабилитационной программе 12 шагов для анонимных наркоманов и алкоголиков, он сам понимает, что как там есть один из шагов, обратись к Богу, как ты его понимаешь. Поэтому в программе для детей не важно, какую религию исповедуют его родители, потому что мы говорим сейчас не о вере, потому что Бог у нас у всех един, и у мусульман, и у православных, и у всех. Поэтому здесь мы просто не касаемся той религиозной точки, то, что смысла ребенка объяснять, или он православный, или мусульманин, что-то объяснять из Библии или из Корана.
Нет, это он не может нужно. Быть просто неверующий, конечно.
Может просто быть неверующие.
Скажите,
но...
пожалуйста, а вот как вы видите их, ну вот вы актив сделали, да, понятно, они там отработали, ушли. Вы воспитали следующий актив, или уже происходит такое самовоспитание, то есть вы не рассматриваете это как некую профессиональную ориентацию вообще, в принципе. То есть люди вдруг обнаружат в себе какие-то таланты, способности, возможности. Нет, вот как профориентация для подростков. Ну, почему бы нет?
Ну, как бы оно не рассматривается такое, оно может вырасти в дальнейшем, это явление. То есть успешное развитие проекта, когда все играют в эту взрослую игру, стань чистым, трезвым, здоровым, сильным. Это перспектива будущего, которую ребенок еще не видит и не понимает. Потому что взрослые люди, родители, которые понимают эту перспективу для ребенка, если он получит хорошее обучение, будет здоров, у него будет по жизни все складывается более-менее
хорошо. Значит, у нас будет на пенсии хорошо кормить.
Совершенно верно. Он даст хорошее поколение, которое будет полезно и обществу, и самим старикам.
Слушайте, а где место патриотизма, воспитания силы воли, духа, физической культуры? Ведь именно этому, в принципе, да, большое значение придавалось в пионерско-октябрятских и различных других программах.
Всероссийской.
Да. Где вот место этому? Есть место патриотизму?
Место патриотизма в нас, в самом коллективе. Мы видим эту острую проблему и хотим своими силами сделать что-то полезное для общества, показать детям, что действительно этот путь, который они выберут, здоровый образ жизни, этот путь длинный и ведет к успеху по жизни не только их, но и их будущее поколение.
Да, спасибо большое. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях сегодня были руководитель организации объединения столичных психологов Приходько Владимир Александрович, исполнительный директор Столярова Светлана. Также напомню о том, что задавать свои вопросы, делиться мнением, рассказывать свои истории вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо присылать свои вопросы на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Традиционно наркоманию определяли как заболевание, возникающее в результате употребления наркотических средств. Однако с расширением научных исследований в этой области, с накоплением практического опыта, работы с наркоманами, медицинском, педагогическом, правовом плане, становится всем более очевидно, что наркомания – это не болезнь, это состояние общества. И, конечно же, выбрав для себя такой определенный путь профилактики наркозависимости среди подростков, которые избрали вы, это, в общем, достойно уважения. Очень важно, чтобы вы учли все эти программы профилактики, которые есть, а их действительно немало, и среди них очень много хорошего, замечательно здорового опыта. Очень важно, чтобы вы нашли взаимопонимание и разговаривали на одном языке с департаментами образования, со школами, вузами. Я вам этого всячески желаю, потому что, в общем-то, от того, как найдете вы этот язык или не найдете, будет зависеть и успех, и неуспех вашего проекта. Программа «Рай истины и ложной» – доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Спасибо большое нашим радиослушателям, спасибо большое вам. С вами была Юлия Павлюченкова. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания.
Спасибо. До свидания. Успехов.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих. В Валентины, Михаила, Артемия, Анны, Антонины, Владимира, Галины, Дмитрия, Геннадия, Ольги, Олега, Игоря, Виктора, Ольги, Елены, Ларисы, Фатини, Анны, Татьяны, Галины, Александра, Елены, Владимира, Алексея, Сергия, диакона Дмитрия, супруги и чадами. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ в павильоне 70 с 26 по 31 октября. Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится с 14 по 20 октября в павильоне 69 ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись ткачества, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем с 11 до 19 в павильоне 69 с 14 по 20 октября. Вход свободный. Фонд славянской письменности и культуры приглашает 12 октября на концерт Станислава Бартенева, посвященный памяти великого русского поэта Сергея Есенина. Концертная программа называется «Осень рыжая кобыла». В ней примут участие музыканты группы «Если», друзья-музыканты и, конечно, сам Бартенев. Начало концерта памяти Сергея Есенина в 19 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд: метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефон для справок 953-01-68 и 951-29-51.